Хомяков постоянно подчеркивает, что церковь есть организм, а не механизм. Вот это очень важная мысль, которую, в частности, он развивает весьма образно, сопоставляя православное понимание церкви с ее пониманием в протестантизме и в Риме. Вот он приводит какую красивую такую аналогию, очень яркую, которая, я думаю, пригодится очень многим, может быть, всем вам. Я ее зачитаю. Песчинка действительно не получает нового бытия от груды, в которой забросил ее случай. Так человек в протестантстве. То есть таков человек в протестантстве. Песчинка, заброшенная в груду, то есть в кучу. Ну, вы знаете, вот язык надо вот чуть-чуть перевести бы на язык 20 века. Кирпич, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему наугольником каменщика. Таков человек в романизме. В романизме, то есть в латинстве. Значит, кирпич, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему, ну, каменщиком. Таков человек в романизме. Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь. Таков человек в церкви, в теле Христовом, органическое основание которого есть любовь. Очевидно, люди Запада не могут понять ее, не участвовать в ней в церкви, не отрекшись от раскола, который есть ее церкви, отрицание. Ибо латинин думает о таком единстве церкви, при котором не остается следов свободы христианина. А протестант держится такой свободы, при которой совершенно исчезает единство церкви. Я думаю, мысль эти заслуживает самого серьезного внимания, а образ замечательный. Напоминаю еще раз. Значит, протестантское понимание церкви и членство в церкви он показывает в виде образа песчинки и кучи песка. И говорит, что песчинка в этой куче ничего не приобретает для себя. Ничего она не дает. Точно такая же ситуация и с кирпичом в кладке, в стене. Там куча легко рассыпается. Здесь в кладке кирпич никуда не подвигнется. Здесь сплошная стена. Почему он выбирает такие образы, вы понимаете. В протестантизме свобода, но без единства. Какое там, какое единство в куче? Самое неустойчивое. Оно может спокойно рассыпаться. Какая свобода в стене? Полное единство там. Да, монолит, единство. Но свободы никакой. Таков говорит романизм или латинство. И на фоне этих двух образов он дает понимание того, что имеет место в православии. И говорит, в православии каждая личность – это та частица, которая усваивается организмом. Каждая частица здесь не просто занимает место в этом организме, а становится живой частью этого организма. Лучше, может быть, образ даже был бы, если бы сказать, клеточка организма. Она сама приобретает и жизнь, и все, находясь в организме, и вне организма погибая, и в свою очередь имеет определенную жизненную роль функционирования организма. Ибо сам весь организм состоит из этих клеточек. То есть здесь мы видим замечательный образ церкви в этих вот трех его пониманиях. Продолжая это, он говорит, где же единство без самовластия, так он называет вот эту протестантскую свободу? Где свобода без бунта? И то, и другое находится в древнем, непрерывающемся, неизменившемся предании Церкви. Там единство, облеченное большей властью, чем деспотизм Ватикана, ибо оно основано на силе взаимной любви. Там свобода более независимая, чем безначалие протестантства, ибо ею правит смирение взаимной любви. Вот твердыня и убежище. Интересные сопоставления, очень яркие, сильные, запоминающиеся и дающие понимание по существу того различия, которое мы видим в понимании церкви у православия, католицизма и протестантизма. Вот это вот смирение взаимной любви является условием и высшим критерием и истинной свободы, которой находится член церкви, и истинного единства. Вот таковы его мысли, касающиеся понимания соотношения свободы и единства в церкви. Повторяю вам еще раз, что это понимание имеет прямое отношение и к социальной проблематике, а имеет не просто безотносительное значение только для богословского понимания церкви. Вот этот нравственный критерий смирения взаимной любви является для Хомякова и объяснением, если хотите, причины великого раскола, происшедшего в XI веке. И, если хотите, даже и всех догматических отступлений Запада, западных конфессий от древней церкви. Хомяков не сомневается, что отпадение Рима было обусловлено чувством, как он выражается, местной гордости. Ну, то, что у нас вот есть такой термин, знаете, местничество, этот лже своего рода патриотизм, чувство местной гордости. Он говорит, обусловлено презрением к восточным братьям, презрением к соборным решениям церкви, поставлением себя выше церкви как таковой. Западный раскол, пишет он, есть отлучение всего Востока, захват монополии божественного вдохновения, нравственное братоубийство. Таков смысл великой ереси против Вселенской Церкви. Так и называют прям ересь против Вселенской Церкви. Ересь, отнимающая у веры ее нравственную основу и потому самому делающий веру невозможную. Частное мнение, так он говорит о Риме, личное или областное, это все равно. Присвоившее себе в области Вселенской Церкви право на самостоятельное решение догматического вопроса заключало в себе узаконение протестантства. Конечно, он правильно говорит. Было в решении Вселенских соборов, решение, подписанное и Римской Церкви, и вдруг затем, вопреки всеобщему голосу церкви, всеобщему, вопреки протестам всей церкви, Рим вдруг вводит филиоквы. Вводит идею непогрешимости римского первосвященника. Вводит идею абсолютизма римского первосвященника. Что это такое? И он отвечает, римский раскол был нарушением самого существа церкви, под чем он подразумевает вот этот нравственный союз взаимной любви во Христе. К чему он привел этот раскол? Во-первых, он фактически искоренил веру, оставив только верение. Во-вторых, породил протестантизм, ибо сам этот акт Рима был ничем иным, как протестантским актом. В-третьих, он подорвал саму возможность правильного понимания божественных истин. Это, я вам скажу, очень серьезный момент, вот то, что я вам назвал третье. Подорвал возможность тем самым правильного понимания христианских истин, божественных истин. Вот это все и привело, по его глубокому убеждению, к полнейшему обмерщению церкви. Ну, что такое обмерщение, вам понятно. То есть возвращение к язычеству под личиной христианства. А это выразилось в самых различных направлениях. В рационализме богословия, в мистицизме, в отличие от правильной духовной жизни, нравственной и духовной жизни в Риме, к разрушению христианских начал культуры и всей социальной жизни как таковой. В частности, вот рационализм по мысли Хомякова, который стал главенствующей такой доминантой мотивом в римском богословии, по мысли Хомякова обязательно должен был привести к полному безверию, к атеизму, к материализму. Он, вот что он пишет. Окончательное торжество религиозного скептицизма еще не наступило, но и в настоящее время можно утвердительно сказать о всей Западной Европе. Вы послушайте, что он говорит о всей Западной Европе. У нее нет никакой религии, хотя она не смеет еще признаться в этом себе самой. Вот это вот нарушение взаимной любви, которое обусловило возникновение римского раскола, как я вам сказал, привело и к тому, что подорвало возможность правильного понимания истин. Обращаю ваше внимание на эту сторону. Дело вот в чем, что проблема познания истины – это одна из таких постоянно существующих проблем философии. На философском языке она называется гносеологией. Чем отличается христианская гносеология от всех других, если хотите, всех направлений? Мне кажется, что здесь Хомяков вот сказал то, о чем говорило все святоотеческое богословие, но выразил ее на светском, я бы сказал, языке, на языке, доступном для восприятия каждого. Он утверждает не больше, не меньше, как следующее. Он считает, что не может быть верного постижения истины там, где разрушено нравственное начало. Не может быть. Я бы очень просил вас запомнить одну краткую-краткую цитату его, которая является ключом к пониманию славянофильской гносеологии, а я бы сказал, и к пониманию христианской гносеологии. Вот это одно краткое предложение. Прошу вас, запомните это. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. Если хотите, в этом вся гносеология славянофилов. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. А дальше просто его комментарий. А между тем, непогрешимость догмате, то есть познание истины, имеет основанием в церкви святость взаимной любви во Христе. Где нет этой святости взаимной любви во Христе, не может быть познания истины. Вот в Дубне мы неоднократно на этих встречах, вы знаете, наука, философия, религия, неоднократно поднимали вопрос о познании. И вот в частности даже и в этом году этот вопрос опять-таки встал. И вот с нашей стороны было показано, что и для науки, и для философии нравственное и духовное состояние человека не имеет никакого значения в области познания. Великолепнейшим ученым может быть человек одинаковый, и очень нравственный, и очень ненравственный. Это не имеет значения. Там нужен интеллект. То же самое и в философии. Нужен интеллект, нужна сильная интуиция. А духовное состояние, если хотите, его нравственное, это вещь, не определяющая степень познания и степень истинности этого познания. Христианство тем и отличается от научного и философского, если хотите, эстетического даже понимания и познания. Отличается тем, что прямо утверждает, что источником истинного познания, источником, необходимым условием, является правильное состояние духа человека. Нет этого правильного духовного состояния, не может быть познания истинного. Какого, что это значит истинного? Переведу на мирской язык. Истинного, то есть полезного для человека. Полезного. Истинного, то есть правильного, полезного. То, что познание может быть вредным, а не только полезным. Пример хотите? Ну, пожалуйста. Вот мы шли-шли с научно-техническим прогрессом. Сколько истин познавали, сколько законов открыли. К чему пришли? К страшнейшему экологическому кризису. Тот, кто был в Дубне, наверное, слышали. Кто-то разговаривал из этих физиков с академиком Моисеевым и сказали, ну, сказали вроде того, что ну, человечеству, наверное, не дожить до 2050 года, или самое большее, что доживет. На что тот отреагировал, помните как, кто был? Вы что? Вы откуда это взяли? И до 30-го года не дотянем. Именно я называю только пока один, экологический кризис. На самом деле это совсем не один. Человечество стоит уже прямо перед катастрофой. Мы же накануне уже очень многих катастроф по самым разным параметрам жизни. По очень многим. Вот что такое, я привожу вам пример неправильного познания, не истинного познания. Возьмите все открытые законы. Все они хороши? Правильны? Да. Все нормально? Ну, конечно. Это законы. Истинное познание – это полезное, которое приносит человеку благо, пользу, благо. А можно узнать такие вещи, которые принесут человеку зло, погибель. Вот вам пример. Как змей пожирает сам себя, заглатывая свой хвост. Вот что из себя представляет познание, которое не стоит на твердой почве любви. Нет любви, нет истины. Ибо Бог есть любовь, и Он есть истина. Поэтому нет любви, истины нет. Не может быть истинного познания.
Алексеевич, не могли бы повторить последнюю часть фразы Камякова по поводу, что познание истины имеет основу?
Да, я повторю, потому что она прямо связана с этим. Непогрешимость в догмате, то есть познание истины, имеет основанием в церкви святость взаимной любви во Христе.
Имеет основание в церкви?
Имеет основанием в церкви. В церкви. Святость взаимной любви во Христе. Ну, вы сами понимаете, что ничего тут нового не говорит он, Хомяков, по сравнению, если хотите, с учением церкви, священным преданием, святыми отцами, потому что они только об этом и говорят. Христос сказал, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это что такое? То же самое. То же самое, точно, один к одному. Чистые сердцем истину узрят, Бога узрят. Совершенство чистоты есть начало богословия. Пожалуйста, я лесвичник. Истина познается по силе жития, пожалуйста, святой Исаак Сирин. Это только об этом и говорит церковь всегда, христианство. Но об этом только забыли философы, богословы и вообще человечество в целом. Мы думаем, что занимаясь богословием, не ведя христианской жизни, можем что-то узнать по существу. А самообман, на который ступил сначала Запад, а потом за ним и мы. И больше ничего. познание божественных истин, пишет он, дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви. Он прям, ну, настаивает, что ли, на этом. Посмотрите, как это просто настаивает на том, что является, кажется, элементарной истиной. Апостол Павел, помните, пишет, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. То же самое. Это первое послание к Коринфянам, 8 глава, 2-3 стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, повторяю, вот эта мысль о первостепенной значимости любви в деле познания пронизывает все святоотеческое богословие. Исходит из божественного откровения. И то, что говорит здесь Хомяков, это, собственно, ничего нового. Это просто хорошо забытое старое. Более того, он утверждает такую вещь, которую, наверное, нам полезно запомнить. Один разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. Вот что мы можем сказать и философии, и науке. Слышите? И мы должны это сказать. Не для обличения, нет-нет. Мы не можем обличать, может быть. Не для обличения, а для констатации. Люди этого не понимают, что один разум, отрешенный от святости... Почему это так? Ну вот, в частности, мне хочется привести одну еще аналогию, очень интересную, которую приводит Иван Васильевич Кириевский. Он говорит, что для христианина нет мышления, оторванного от памяти о внутренней цельности ума, о том средоточии самосознание, где настоящее место для высшей истины, и где не один отвлеченный разум, но вся совокупность всех сил кладут одну общую печать достоверности на определенную мысль. Ну, это, я понимаю, трудно. Я сейчас читаю быстро, потому что хочу привести вам один образ, который даст понять его мысль Кириевского. Он приводит сам. И говорит, кладу, значит, общую печать достоверности на мысль, предстоящую разуму. Как на Афонских горах каждый монастырь имеет только одну часть той печати, которая, слагаясь вместе изо всех отдельных частей на общем соборе монастырских предстоятелей, составляет одну законную печать Афона. Печать слагается из многих частей. И только общее собрание предстоятелей и общее их согласие дает возможность поставить печать, цельную печать на документе. Дело в том, что только любовь является тем, что соединяет, что делает церковь святой, соборной. Ведь без любви нет единства. Нет соборности. Вот по существу, почему такая настойчивость на понимание любви. В частности, конечно, такая настойчивость в необходимости любви. Без стяжания любви нет духовного совершенства человека, нет духовной целостности. А без этой целостности, цельности, невозможны и правильные постижения истины. Да.
Если некоторые правители. Очевидно, здесь как бы он связывает это вообще как бы с церковью христианской, да? Ну а как если, скажем, один из этих афонских монастырей уклонился там в ересь и, ну, отпал, будем говорить, от внутреннего единства? Тогда он же теперь уже не сможет сложить
общую. Конечно, не сможет, да. Дело в том, что пока церковью это не осужден, этот монастырь, церковью не осужден. Пока церковного суда не было, еще пока поэтому нельзя категорически утверждать, что он в ереси и так далее. Можно об этом думать, можно об этом дискутировать, можно не соглашаться, Но прежде церковного суда нельзя об этом, ну, я бы сказал, заявлять как уже от лица церковного сознания. Мы помним из истории церкви, как святые дискутировали с еретиками, спорили, как часто святые между собой даже спорили, вы знаете. Вы же истории церкви проходите. Поэтому это очень опасно преждевременное вынесение приговора от себя, от моего понимания. Правильный христианин как говорит? Правильный. Я полагаю, что вот верно, вот так. А вот эта точка зрения, насколько мне кажется, да, неверна. Вот единственное, что я могу сказать. И правильная вот эта точка, мне кажется, потому-то и потому-то. А неверна потому-то. Но сказать так, вот это вот истина, а это ересь, прежде церковного суда, это уже свидетельство человеческого, ну я бы сказал, самомнения. Это показатель неправильного устроения духовного данного человека. Это, если хотите, скажу больше, это первый признак прелести человека. Ибо никто не смеет, как какой любой человек может от себя заявить о чем-либо. Он может высказать свое убеждение. Я считаю, что это неверно. Я считаю, что это заблуждение. Я считаю, что данная точка зрения повторяет ту или иную ересь. Так мне кажется, но я не могу сказать окончательно. Это может сделать только церковь. Вот, поэтому даже если один из каких-то монастырей действительно окажется в таком состоянии, может быть, действительно даже еретическом, прежде суда церкви, об этом категорически утверждать нельзя. Это будет не по-христиански. Это будет нарушением уже любви. Но в силу, если этот факт есть, и какой-то монастырь не даст своей части печати, верно. В данном случае можно только сказать с прискорбием, что на данный момент нет того единства взаимной любви, которое необходимо для единства мнения. А вы знаете, разногласия между апостолами были, между предстоятелями были, между святыми были. Мы забываем историю церкви. Прям совсем забываем. Сколько угодно было. Что было бы, если бы сразу все друг друга начали поносить бы? Что во что превратилась бы наша церковь? Еще раз повторяю, как глубоко прав Хомяков, когда именно смирение, смирение взаимной любви поставил во главу существования церкви. Смирение взаимной любви. Я же могу... Ну, слушай, ну я вижу, что заблуждается человек, но как я могу отнестись? По-разному. Я могу сразу его еретиком назвать, обругать его, и Бог знает, что сделать. А могу посочувствовать. Ну, верно, он заблуждается здесь. Он на данный момент не видит. Но я к нему продолжаю относиться с любовью, понимая, что я сам сколько угодно могу заблуждаться. И заблуждаюсь в других вещах. Он в этом, а я в другом. Помните, как мы с вами говорили? У него болит рука, а у меня болит нога. И прежде церковного суда я не посмею взять на себя право этого суда. Вот это, друзья мои, хорошо, что вы спросили. Для нашего времени это имеет такое большое значение, что просто, я не знаю, люди сейчас, что во что-то превратилась наша атмосфера, я не знаю во что, в какое-то рожение вот такого фанатизма. И это горькое вызывает сожаление только. Вот сейчас мне недавно из Москвы звонили, вот приглашают на одну конференцию как раз по вопросу понимания креационизма и эволюционизма, богословского осмысления этих проблем. И, ну, мне информацию все говорят. И в час говорят: Алексеевич, вы понимаете, что творится? Вот эти вот крайние креационисты уже тех, ну, другую сторону называют это еретики, хулана Святого Духа и так далее. Говорят, просто не знаем, что делать. Вот крайность. И вот друг друга давай. Они, значит, друг на друга. Хулана Святого Духа и еретики. Ну, вы подумайте, что творится. Возможно ли это в церкви? Кто такой я, чтобы мог сказать такую вещь от лица церкви? Да еще по таким вопросам. Сейчас сплошь и рядом какой-то дикий, иступленный фанатизм. Только вы не согласились с его мнением, все. Вы враг уже не его просто, а враг церкви, враг Христа, враг Бога, я не знаю кого. Первый признак чего? Отсутствие вот этого великого начала, свидетельствующего о наличии в человеке христианства смирения взаимной любви. Тот, кто видит, что он способен ошибаться сам, он со снисхождением отнесется к ошибкам других, если даже видит эти ошибки. Только человек, пребывающий в гордыне, способен обличать каждого сразу во всех, я не знаю, богохульствах и так далее. Вот для нашего времени это имеет большое значение, это очень актуально. Я призываю вас, друзья мои, не забудьте эту великую формулу смирения взаимной любви. Без нее нет церкви, нет христианства, нет христианина. Значит, любовь как раз это есть наличие ее. Есть то, что соединяет вот эту разделенность познавательных сил души в человеке. Ведь человек познает не одним же разумом, он познает же и сердцем. Это мы же все прекрасно знаем. Познает даже органами чувств. Любовь – то, что соединяет вот ту раздробленность, которая возникла в результате греха первых людей. Вот. Ну и, может быть, еще один вопрос, который я бы хотел вам осветить в связи с этим. Это вопрос о том, как смотрит Хомяков на причины раскола римского и на условия христианского единства. То есть на экуменическую проблему, говоря нашим языком. Я лучше зачитаю вам. «Я уверен в справедливости того мнения, – пишет Хомяков, – что важнейшие препятствия к единению заключаются не в различиях, которые бросаются в глаза, то есть не в формальной стороне учений. И тут страшно идет вставка в скобках, за что Хомякова, конечно, нужно немедленно сжечь, как вообще предполагают богословы. О, семинарии не окончил, не говоря об академии, а дерзает критиковать нас. Это что такое? Явная гордыня. Не в формальной стороне учения, как вообще предполагают богословы, и он прав, Хомяков, но в духе, господствующем в западных церквах, в их страстях, привычках и предрассудках, в том чувстве самолюбия, которое не допускает сознания прежних заблуждений. Хомяков видит причину раскола не в богословских мнениях и суждениях, слышите? Различия в них были и между святыми даже. И они не разделялись, а соединялись. Главное, что он видит причину в гордыне, в самомнении, как он в другом месте говорит, в презрении братьев. А богословы – да. Вот если спросите, в чем причина, суть разделения, мы тут же вам сейчас скажем. Да, там филиоквы, найдем чистилище и так далее, миллион всяких вещей. Поэтому Хомяков вот к чему призывает. Это очень интересно. Он призывает западных христиан, цитирую, совершить нравственный подвиг, вырваться из рационализма, осудить отлучение, произнесенное на восточных братьев, отвергнуть все последующие решения, истекшие из этой неправды, восстановить в своей душе единство церкви, осудить преступления, содеянные заблуждением, говорит он им, ваших отцов, против невинных братьев, осудить преступления, содеянные заблуждением ваших отцов против невинных братьев, то есть против Восточной Церкви. Да, вот единственное условие, могущее возвратить вам божественную истину и спасти от неизбежного разложения всю вашу духовную жизнь. Вон на что обращает внимание, на духовную жизнь. Подумайте, я не знаю, я учился в академии, мне никогда такого не говорили. Мне перечисляли всякие заблуждения вероучительные, а духовной жизни странно. Повторите еще раз, пожалуйста. Значит, он призывает осудить преступление, содеянное заблуждением ваших отцов против невинных братьев. Вот единственное условие, могущее возвратить вам божественную истину и спасти от неизбежного разложения всю вашу духовную жизнь. Совершить нравственный подвиг, вырваться из рационализма, осудить отлучение, ну это в тех же словах, в других только словах, та же мысль, осудить отлучение, произнесенное на восточных братьев, отвергнуть все последующие решения, истекшие из этой неправды. Вот так. Вот он интересный, у Хомякова там было много таких, знаете ли, ну, искренних, идеальных порывов. И он говорит, неужели так трудно совершить акт простой справедливости? Признать, что по долгу совести вы должны повиниться перед оскорбленными вам братьями и сказать, братья, мы согрешили против вас, но примите нас снова, как братья возлюбленных. Неужели это так трудно, так невозможно? Ему даже непонятно. Вообще, надо сказать, что у него нигде, у Хомякова, нет вот этой вот, я бы сказал, злости, вот этого обличительства. Он вот эти вещи вот все пишет, кажется, видите, решительные, очень прямые, но в нем нет злости никакой. Он просто констатирует и говорит, ну посмотрите же, ну вы видите же что, ну давайте обратимся, рассудим. И вы видите, если так, ну почему же тогда не повиниться-то? Не попросить прощения-то? Ну верно, поступили неправильно. Ну так давайте же. Поэтому он считал, что то разделение между христианами, которое имеет место в настоящий момент, оно может быть излечено только с помощью вот такого покаяния. Но оно требует отказаться от местной гордыни, от самомнения, от того самовозвышения, которое мы видим в западных церквах и в западных христианах. Помните, я вам говорил, уж что там, Париж дрожал, когда подходила русская армия. Все были в страхе, не знали буквально, что делать. А что произошло? И даже этот факт не научил их понимание, то посмотрите, что такое православие. Что вы сделали, когда шли по Европе даже, и тем более по России. И что вам сделала православная армия, когда шла по Европе и вошла даже в самый Париж. Еще раз повторяю, как невинные девочки пришли, не тронув никого пальцем. И это, увы, не научило. Же гордыня сверху вниз. Ну как же? Высочайшая культура, Франция, носитель культуры. Как же еще могли пройти эти носители культуры по Европе и по России? То же самое повторилось во время Второй мировой войны. Лучше сказать, сначала в Первой мировой войне. Мне это, в общем, это много сохранилось в мемуарной литературе, и мне непосредственно сами люди даже в то время говорили. Все были потрясены, как вели себя немцы во время Первой мировой войны, которые назывались культур-трегер, носители культуры. Культур-трегер, что они творили? Все потрясены были. А потрясены почему? Потому что не понимали той простой вещи, что культура – это не правило внешнего поведения, а это состояние духа человеческого, в которой есть или нет вот этого элемента любви к другому человеку. Вот этой-то любви как раз там очень, к сожалению, и очень мало. На нее не обращается, можно сказать, внимания. Вот в чем причина таких, кажется, парадоксальных следствий от культурнейших наций и народов. Ну, хорошо, друзья мои. Я счел, что эта тема для нас с вами важная. Очень важная. Поскольку тема, во-первых, о церкви, она всегда важна. А тем более познакомиться с мыслями, которые, кажется, всем нам ясны и понятны, где-то витают, но не выражены в конкретных словах и формулировках. У Хомякова они прекрасно выражены. Не случайно многие его называли прямо непатентованным богословом. Некоторые восторженные его почитатели даже говорили, что это учитель церкви. Ну, я боюсь это уж говорить так громко. Хотя, вы знаете, даже Тертуллиана называют учителем церкви, который ушел, как вы знаете, даже в раскол. Да, и если бы сопоставлять с ним, то, я думаю, можно его было бы скорее назвать учителем церкви, чем Тертуллиана. Да, но, тем не менее, не стоит нам бросаться словами. Вот, дело не в этом, а то, что он действительно был человеком, глубочайшим образом начитанным в святых отцах, и поэтому выразил, переложил многие идеи святых отцов на современный ему язык, в этом, конечно, у него великое достоинство, честь и хвала. А человек был действительно гениального ума. У нас с вами, конечно, нет времени заняться немножечко вот так лекцию одну посвятить его жизни. Это, конечно, удивительнейший человек. На редкость. Редкий человек. Просто вот святые люди. Это вот были вот эта вот плеяда вот этих всех славянофилов, вот этот вот Алексей Хомяков, Иван этот Кириевский, его брат, это вообще что-то потрясающее, Петр Кириевский, это какой-то ангел во плоти просто. Как умер Иван Кириевский, он не выдержал, через несколько месяцев он скончался. Именно не выдержал кончины вот этого старшего брата. Или Константин Аксаков, этот гигант, богатырь, когда услышал о смерти отца Сергея Тимофеевича Аксакова, так, через полгода примерно скончался от чахотки. Его послали там, он поехал в Грецию, там лечиться, знаете ли, все такое. И вот картинка одна любопытная. Перед смертью он умер от чахотки. Он исповедовался, ну, он знал языки, поэтому грека призвал священника. Когда вышел священник, который его исповедовал, грек, то он был в таком недоумении, что просто никто ничего не могли понять. Говорит, я никогда еще и никого не встретил, кто бы так исповедовался, как этот русский. Это же святой человек. Как он исповедовался? Обычно формальная исповедь. Это действительно были святые люди какие-то, удивительно святые люди. Вот эти славянофилы. И это об очень многом, конечно.